Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Когда мы сегодня обсуждали тему предстоящей программы «Семейный час» на радио «Вера» с моей соведущей и женой Аллой Сергеевной Митрофановой.
Заметь, сначала ты сказал «соведущей», а потом «женой». Интересно, что бы это значило?
Начинается. Мне невольно вспомнилась то ли шутка, то ли правда. Кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит. Детская исповедь. Как научить ребенка исповедоваться? С какого возраста ребенку нужно объяснять, что такое грех? Как подготовить его к исповеди? Как помочь не бояться священника? Зачем детям вообще исповедь? И, наконец, возможно ли это? На самом деле, рассуждения невероятно интересные, поскольку касаются, конечно же, в первую очередь тем прихожанам, которым 7, 8, 9 лет. Но если копнуть глубже, умею ли я исповедоваться? Могу ли я научить исповеди? Как мне помочь 7-летнему ребенку подготовиться к исповеди? Наконец, я-то могу вообще подготовиться к исповеди правильно? Вот обо всем этом и многом другом мы хотим сегодня поговорить с нашим дорогим гостем, клириком храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, священником Дмитрием Богомоловым. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
Начнем с вопроса общего, но чрезвычайно важного. Храм святителя Николая на Трех Горах, один из красивейших храмов в Москве, сейчас преображается, становится все ярче, все красивее. Настоятель этого храма, протоиерей Дмитрий Рощин, рассказывает, что там будут какие-то невероятные вещи, такие, как, я не знаю, как правильно называются вот эти приставные стулья, как в греческих храмах.
Да, я понял, что да. У нас они были и в другом храме, который возглавлял отец Дмитрий. Это храм священномученика Антипы, что рядом с Пушкинским музеем. Да. Это Стасидий.
Стасидий. Как обстоят дела с реконструкцией, с восстановлением храма? Что будет и когда будет? И что уже можно увидеть и порадоваться?
С Божьей помощью продвигается. Чуть-чуть медленнее, конечно, чем нам хотелось бы. Вот, все это идет. Но, зная просто отца Дмитрия, который по своей душе перфекционист, вот, и по складу, я с тихим замиранием, я воцерковлялся в храме священномученика Антипы, и когда я туда зашел, просто был поражен убранством этого храма. И, понимая, что сейчас делает батюшка, я думаю, что нас всех ждет что-то такое, когда мы тоже будем замирать дыханием, вот, и идти в храм, знаете, с таким удовольствием прикоснуться к материалу дверей, например, да, потрогать стены эти, вот. А по времени, насколько я помню, последний раз мы с батюшкой общались в алтаре, где-то конец следующего года. Вот подразумевается так. В планах пока так, но бывают события, которые не всегда от нас зависят. Да, поэтому...
Знаете, что меня больше всего удивляет в этой очень красивой, очень правильной, очень промыслительной истории с восстановлением храма святителя Николая на Трех Горах? Я очень хорошо помню себя во время нашего ремонта дома. Большего мерзавца, зануду, склочника представить себе было невозможно. Ой, я был невыносим тебе в общении. Я пинал коробки, я швырялся тяжелыми молотками. Правда, это было невыносимо. Мне очень быстро все это вот надоело, и мне хотелось просто...
Я верю, потому что когда у меня был ремонт, я вел себя точно так же.
Это нормальное состояние живого человека, быть выведенным из себя вот этим запахом строительной пыли, потому что жить невозможно. И площадь вот непосредственно храма для прихожан, она же уменьшилась раз в 20, наверное, вот сейчас.
Ну,
существенно уменьшилась, да, конечно, существенно.
При этом более счастливых людей, чем приходящие люди в храм, я не помню давно. То есть они все светятся радостью. Вот это для меня какой-то парадокс. Люди, которые сейчас приходят в этот храм, где даже вот за стеной все равно слышно, даже во время богослужений слышны там и звуки и дрелей, там, и отбойных молотков или еще что-то, они все равно радуются.
И на единицу площади такое количество людей, что протолкнуться действительно бывает непросто. А еще дети, опять же, да, и детей как-то хочется занять, и там им где-то стараются организовать, чтобы они прессовали или что-то еще. Ну, и все как-то при этом, правда, сосуществуют в мире и в радости. Вот это правда удивительно.
Да, и дети приходят на исповедь к священнику. Вот, собственно, об этом сегодня и хотим поговорить. Тема невероятно интересная. Начну, наверное, с общего. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, а взрослые-то вообще умеют исповедоваться?
Ну, это я не думаю, что у меня готов ответ на этот вопрос. Но я надеюсь, что к пониманию этого ответа я приду вместе с вами сейчас в ходе разговора.
Вот у меня есть ответ насчет меня. Я умею исповедоваться, безусловно. Я очень хорошо исповедуюсь, просто у меня всегда разное понимание. От дня ко дню, от исповеди к исповеди у меня разное состояние, разное понимание, разный я вообще приходит к исповеди. И каждый раз это разное настроение, разные проблемы, разные вопросы, разные сомнения и разное вот какое-то покаяние, понимаете? Вот все время по-разному, все время. То есть у меня нет единого какого-то такого правила, состояния какого-то такого дежурного, исповедовательного. Нету. Все зависит от целого ряда нюансов, назовем их так. Поэтому моя вчерашняя исповедь и моя сегодняшняя исповедь – это две абсолютно разные исповеди.
Но в этом нет никакого, ничего странного, потому что прежде всего исповедуется человек, а человек сегодня может быть одним, завтра другим, у него может меняться настроение. У человека очень часто может меняться и осмысление того, что он делает. И поэтому то, что вызывало у тебя горячее желание исповедоваться 2 месяца назад, сегодня или там через полгода, уже не будет иметь такого горячего желания, а по причине того, что ты под другим углом смотришь на этот вопрос, и, б, потому что, возможно, вполне вероятно, исповедовав это, ты снял это с души, и это перестало над тобой давлеть. Так, в общем-то, и достигается, как так человек и вычищает свою душу, исповедуя грехи, они уходят и дают человеку взглянуть на более глубокий пласт. Совершается так. А то, что каждый раз исповеди разные, в этом нет ничего
странного. Наверное. Я еще учусь, я еще все-таки неофит, у меня еще всего лишь 4 года жизни в церкви, и, наверное, количество моих исповедей, оно, ну, мягко скажем, не впечатляет, и мне еще многому надо научиться, мне еще многое надо понять, еще большой путь надо пройти. Насчет этого я относительно спокоен. А вот насчет вашей фразы «испытывать желание исповедоваться», «испытывать потребность исповедоваться», я хочу остановиться поподробнее. Чем вызывается потребность в исповеди? Необходимость, желание. Я при этом отдаю себе отчет в том, что ваш ответ будет вашим ответом. И у кого-то другого будет другой ответ на этот вопрос.
Да, я с того и хотел начать отвечать на этот вопрос, с того, что я не хочу попытаться своим ответом обнять все возможные варианты, да, потому что этих причин я лично сам знаю несколько, как минимум. Но я, например, когда начал воцерковляться, испытывал потребность в исповеди еженедельно. Для меня, ну, потому что то, что я там прожил, я воцерковлялся уже после 30 лет, и мне понадобилось там как минимум полгода каждое воскресенье, чтобы хоть как-то вот эту первую череду сбить. Но, а если мы говорим про человека, который пытается глубоко, скажем так, посмотреть на исповедь, не на то, что исповедь – это пропуск к причастию и так далее, да, какая-то формальность, которую нужно пройти, чтобы тебя допустили к причастию. то я бы начинал не с понимания, когда тебе исповедоваться, а я бы начинал, попытался бы сначала понять, что такое грех. Что такое грех? И именно, на мой взгляд, вот в данном моем понимании, на данное время, и идет, что такое исповедь. Она оттуда идет, потому что, когда человек начинает понимать, что такое грех в перспективе своего развития церковного и так далее, он начинает под это понятие греха о нем и строить свою исповедь. Потому что объясню сейчас, что я имею в виду.
Да, не совсем понятно, потому что список грехов, он, в общем, имеет начало, имеет конец, он всем известен. Что вот. Значит субъективное восприятие греха?
Ты знаешь, эти списки, они бывают настолько разными. Понимаешь, список грехов может быть, там, съесть йогурт в среду, не знаю, там, не оплатить проезд, там, вот что-то еще, что, по сути, следствие, а не причины.
Вот
и в этом списке
веду, да.
Грехов может, например, не быть слова не любовь. Или то, что ты любить не умеешь. Там, я, например, про себя это знаю, что вот, да, есть такая беда. Вот. Но мне кажется, что вот этот вот список грехов, да, он на самом деле, ну, если не копать глубже к основе, то он смысла особого не имеет. Ты так и будешь каждый раз, как белка в колесе, перечислять одно и то же, не докапываясь до того, что на самом деле с тобой происходит, что и провоцирует вот эти проявления искривлений души. Но как с детьми об этом говорить, Азиз Дмитрий?
Ковырять болячки сегодня... вместо того, чтобы избавиться от внутреннего воспаления?
Именно,
мне,
да.
Мне
да.
кажется, что здесь, кстати, вопрос, может быть, и не такой сложный даже. Потому что вот мой опыт наблюдения за людьми, у которых многодетные семьи, там, или, которые воцерковлены, он говорит о том, что все зависит на самом деле от родителей. Если родители, а мы должны тут опять возвратиться к тому, понимают, что такое грех, как-то для себя его, это понятие проясняют, и в соответствии с этим пытаются строить свою жизнь, они строят исповедь свою. И исповедь, и тогда дети невольно воспринимают этот же образ исповеди. И им проблема вот с исповедью детей, то, что вы говорите, она больше касается людей, которые не так часто исповедуются сами, и, приходя в храм, толкают своих детей на исповедь, а сами при этом туда не идут. Поэтому у ребенка очень часто бывают большие круглые глаза. Мама говорит, что расскажите ему, как надо исповедоваться. На что я, в общем, спрашиваю, а почему я должен ребенку сейчас рассказывать, как ему нужно исповедоваться? Это ваша задача, задача родителей. Если вы привели ребенка в храм, будьте добры, объясните ему, зачем он пришел. Это первое. А второе, надо понимать, что ребенок до какого-то момента, он для него это навык. Нам там лет до 7, до 8, до 9, все его прегрешения, в общем, мы и так все знаем. Обидел сестру, там мама сказала убраться, я не убрался, там и так далее. Это все нужно для того, чтобы человек выработал навык к исповеди. А вот когда уже дети переваливают там лет за 10-12 особенно, тут уже, вот если этот навык есть, человеку проще намного начинать разбираться с теми движениями, которые у него начинают идти.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Священник Дмитрий Богомолов, клирик храма святителя Николая на Трех горах в Москве. Я Александр Ананьев. Вместе со мной моя жена и соведущая, в этот раз, надеюсь, не ошибся, в порядке упоминаний, Алла Сергеевна Митрофанова. Говорим сегодня о детской исповеди. Как объяснить ребенку, что такое грех, как подготовить к исповеди, как помочь не бояться священника и так далее. Слушайте, у меня к вам вот какой вопрос. Вы, несмотря на, в общем, молодой возраст для священника и довольно позднюю хиротонию, да?
40 лет, да.
40 лет. А тем не менее, уже вот в моих глазах, я все-таки вас немножко имею радость знать, так, относительно продолжительное время, обладаете изрядным опытом. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ребенок, который ну, вот, исповедуется все детство, да, ну, там, с 7 лет, условно, до 18. И ребенок, который не исповедуется, не имеет этого опыта. А какие люди приходят к взрослой жизни? Насколько они отличаются? К чему я задаю этот вопрос? Что дает вот этот опыт самоанализа, опыт поиска искоренения в себе греха? Или ничего не дает, что тоже вполне возможно.
Я бы, кстати, не стал говорить, что как раз такой опыт имеет значение решающее. Потому что я знаю очень многих людей, кто никогда не исповедовался в детстве. Я, например, никогда в детстве не исповедовался и не видел, как исповедуются ни мои родители, ни...
Нет,
тем
уже.
Не менее... Мне это не помешало стать священником даже, да? А все-таки тут больше вопрос идет о том, насколько человек в принципе будет готов к самоанализу и критическому взгляду на себя и на критичную оценку того, что в его жизни происходит. Способен ли будет человек эти вопросы поднимать сам перед собой?
Слушайте, а смотрите, как интересно получается. Нас сейчас здесь 4 человека. Алла, я, отец Дмитрий, прекрасный Александр за стеклом, наш звукорежиссер. Все четверо не имеют опыта детской исповеди. И что? И что? Может быть, ребенку и не надо исповедоваться? Ну, или, по крайней мере... Ой, слушайте, а вот странная штука получается. Я хотел продолжить фразу. Может быть, ему не надо исповедоваться, и пусть это относится как-то формальный признак, да? Батюшка, благословите и причаститься, да? Вот он благословляет, все, ступай.
Я думаю, что в отношении детей, особенно там до 10 лет, пока не начинается вот этот вот пубертатный период, когда у человека начинает подниматься, да, такие уже гендерные различия, становится интересно там противоположный пол и так далее, вот, какие-то начинаются уже осознанные мысли, до этого момента можно особо действительно не настаивать, мне кажется, чтобы для того, чтобы ребенок не был перенатружен, то есть не надо его тащить на исповедь. Достаточно действительно, если мы понимаем, что те люди, которые приходят в храм, исповедуются и причащаются постоянно, в общем, священник их знает, и он знает уклад их жизни. Может быть, он не знает досконально жизнь этой семьи, но он, поверьте мне, совершенно четко имеет представление о том, что в этой семье происходит. И я совершенно точно знаю, когда передо мной стоит человек, стоит ему сейчас исповедоваться или нет. Поэтому очень часто, когда, например, у нас очень много людей на литургии утром, какой-нибудь праздник, и я понимаю, что всех исповедовать возможности нет, а по праздникам очень часто приходят люди, которые вообще приходят только по праздникам, либо первый раз. Вот им нужно уделить время. И поэтому людей, которых я знаю, я их просто благословляю сразу причащаться, потому что я знаю, что в их жизни происходит. Вот. И тут с детьми, понимаете, у них пока внутри не созрела вот эта червоточина, она, на мой взгляд, лечится как раз причастием. То есть задача в детстве, вот как я сейчас это вижу, заложить в ребенка некий базис именно причащения. Для чего? Для того, чтобы человек, когда настанет момент, у него была память о богообщении вот именно в виде причастия. Объясню, что это значит на своем собственном опыте. Я совершенно уверен, что, пережив Бога, откликнуться на Него мне помогло то, что я помню свое единственное в детстве причастие, когда меня причастили. Это единственный мой вообще эпизод, который я помню из своей там жизни там, до 4 там, лет или до 5.
Потрясающе.
Почему? Потому что я уверен просто, что моя душа, она через это сохранила связь с Богом. И когда Бог в моей жизни появился, когда Иисус Христос появился прямо вот рядом со мной, я смог физически ощутить эту связь, и я ее восстановил. Так вот, на мой взгляд, в детстве речь идет для того, чтобы этот базис заложить. Человек, он склонен потом, может найти, пойти искать что-то, перестать ходить даже какое-то время в храм, у него появятся вопросы, почему и так далее, и это нормально. Но вот этот базис, заложенный в него, он всегда, он свою роль сыграет. Он свою роль сыграет всегда. Но к этому базису должно прибавляться осознанное, осознанное поведение родителей. Потому что если родители тебя приводили в церковь исповедоваться и причащаться, а сами при этом не исповедовались, не причащались, то
вопрос. Бесполезно.
Да.
Отец Дмитрий, а вот смотрите, допустим, ребенка готовят к первой исповеди или к одной из первых исповедей. Взрослый человек, когда к исповеди готовится, он понимает, что, ну, в принципе, вот что такое грех, да, я не знаю, может быть, не права, да, но для меня грех – это проявление как раз чего-то такого в нас, где нет места любви. И это очень серьезные искривления. Мы зачастую себе отчета не отдаем. Поэтому мы просим Бога, чтобы нам Господь хотя бы приоткрыл правду о нас. Да? Иногда там Он приоткрывает, мы ужасаемся, глядя на этого крокодила. Вот. И дальше понимаешь, что надо с этим что-то делать. А вот это что касается взрослого, там, какого-то более или менее сознания, да, ну, ты понимаешь ответственность самого себя за свое состояние сейчас. Вот, допустим, ребенку 10 лет. Ну, лет до 7, на мой взгляд, ребенку вообще крайне сложно, там, за редкими случаями, крайне сложно осознать свою ответственность.
А есть какие-то правила вообще до такого возраста исповедоваться?
Ну, до 7, как правило, лет.
Слушайте, тут вообще, да, есть такое понимание, что до 7, но каждый священник, я думаю, по ребенку понимает, потому что у всех свой возраст взросления. Когда я понимаю, что передо мной стоит еще ребенок, пусть ему и 11 лет.
Или 44.
Или 44, да-да-да.
Серьезно?
То я не буду с него спрашивать. Если он в 11 лет ничего другого не совершает, и по нему видно, кроме того, что он не послушал маму, то я отпущу его. Но я, если я вижу, что уже ребенок взрослеет, что у него... Это видно всегда уже по поведению ребенка. У него начинается такой, он отодвигается от родителей, он уже сам, у него... Это видно. Если он начинает мне... Я могу про свой опыт рассказать. Рассказывать мне, уже будучи таким маленьким мужчиной или маленькой женщиной, рассказывать вот, уже с моей точки зрения ерунду о том, что он там не послушался мамы, я всегда задаю вопрос. Дорогая моя или дорогой мой, ты уже не шестилетний, так как ты исповедуешься мне в 6 лет, а ты уже человек взрослый. У тебя уже есть отношения с одноклассниками, во дворе с кем-то. Ты кого-то мог обидеть уже, тебя могли обидеть, ты как ты на это отреагировал. Тебе может кто-то нравиться, какие-то появились мысли. Тебе, пожалуйста, в следующий раз, когда ты придешь, потрать немного времени, подумав об этом. И ребенок начинает задумываться уже, по крайней мере, о том, что он говорит на исповеди. И это задача уже священника – начинать выправлять ребенка, чтобы он понимал, что это не просто пришел, сказал два заученных слова и ушел. То есть он начинает уже потихоньку размышлять. Это процесс не быстрый, это может длиться годами, но человек выправляется. Я в свое время, знаете, какая для меня была картина? Совершенно потрясающая. Я еще был алтарником и вдруг увидел, как в алтаре ребенок где-то 6 или 7 лет исповедовался возрастному священнику там за 60. И вот эта картина, когда священник сидел на стуле, а ребенок ему исповедовался, я думаю, Господи, ведь что же может ребенок вынести, каким он может вырасти, да, от такой исповеди, такое общение, где мы вот этой мудрости наберемся. Пусть он даже не осознает, но эта мудрость, она в него будет влагаться, вкладываться в него. И она, так же, как причастие, в свое время всегда сработает, всегда.
Отец Дмитрий, а вот смотрите, опять же, все-таки хочу докопаться до какой-то инструкции.
А я все никак не даю ответа, и все.
Не-не-не, я с позиции, вот как быть родителю, как ему ребенка готовить и прочее.
Как готовить детей.
Да, как готовить детей. Да, с любовью.
Главное не пересолить.
Да, 30 блюд из послушного ребенка.
Ну вот, например, опять же, взрослый человек, да, там, когда разбирает свое состояние, ищет, докапывается до первопричины, понимает, с чем ему работать. Вот, насколько понимаю, среди детей часто проявляется, скажем, зависть. зависть к тому, что в классе у кого-то круче портфель, пенал, кроссовки, что если есть там братья и сестры, что часто кажется им родители больше внимания уделяют, а вот я для них не важен и так далее. Ну, или еще что-то, разные формы могут быть. Ну, просто как вариант, вот как пример. Мы понимаем, что в основе зависти лежит неблагодарность за то, что Господу Богу, да, за то, что есть у нас. Мы, значит, там какая-то оптика поломалась. Я в своей жизни не вижу тех даров, которые адресованы именно мне и всей той любви, которая на меня изливается. Ребенку об этом рассказывать или нет? Или достаточно, что он скажет, я завидую?
Достаточно того, что он скажет, потому что то, что вы сейчас, Алла, говорите, это уже наш с вами разговор взрослый. Ребенок вряд ли сможет это вместить, так далеко не надо. Конечно. Ему главное осознавать, что вот есть это, но тут вопрос в чем встает, на мой взгляд, опять же. Вот тут опять все зависит от родителей. Почему? Потому что если ты внимателен к своему ребенку, то ты следишь за своим ребенком, то, что его интересует, и ты знаешь, что с ним происходит. И ты прекрасно все эти вещи, завидуй, не завидуй, ты все это видишь. И, естественно, в момент, когда ты понимаешь, что какой-то наступает период, когда можно ребенку сказать, ты, общаясь с ним, потихоньку можешь начинать это объяснять.
С какого возраста примерно? Вот когда, ну, средняя температура по больнице, ребенок в состоянии такие вещи воспринимать, а когда рано, просто чтобы его не перегрузить всей этой...
Тут зависит от ребенка, надо смотреть, как он воспринимает. Кто-то может уже, я знаю, что дети и в 7 лет могут исповедоваться вполне себе вдумчиво, а кто-то раньше там 10-12 лет не способен. Вот у кого привычка не... анализировать себя не была привита ни родителями, нигде. Они действительно и в 14 лет могут приходить и рассказывать, что они там шоколадку тайком съели там, или вот и что-то такое вот, ну, совсем там сестру обидела, грубо говоря. Вот. Поэтому надо смотреть по человеку, надо смотреть по человеку. Потому что если ты видишь, что, например, перед тобой стоит девушка, которая уже, ну, если даже не начала краситься, она уже прихорашивается, а при всем при этом исповедуется она тебе как шестилетний, то ты вправе задать вопрос, как бы, а что, у тебя разве ничего в жизни не происходит? Но по-хорошему, этот вопрос нужно задавать родителям. Они должны смотреть, что происходит. Это о чем говорит? О том, что родитель к жизни своего ребенка относится, возможно, где-то невнимательно. И ему не так важно, что внутренне имеет. Потому что я, например, знаю, что у многих многодетных семей священнических есть такая традиция, когда отец выделяет время, и дети у него могут спросить что-то там. И вот в этом общении как раз может проявляться, вот тогда и можно говорить. То есть не то, чтобы мы вот сейчас с вами идем по дороге, и вдруг мы начали объяснять ребенку, что такое грех. Он этого и не поймет. А вот если он знает, что у него есть один раз в неделю полчаса для того, чтобы спросить у папы что-то, вот, тогда это можно. Но тут есть тоже большой секрет. Тут для этого нужно жить так, чтобы ребенок захотел у тебя спросить. Угу. Потому что ты можешь жить так, что твой совет или объяснение ему просто будут не нужны. Поэтому все зависит всегда от родителей, конечно. Очень многое, конечно.
Мальчик, остановись, мне надо поговорить с тобой о грехе. Я тоже считаю, отец Дмитрий, что если девочка в 7 лет прихорашивается, бить надо мать. А сейчас мы... Шутка, Алла Сергеевна. Ну, вообще нехорошо христианке в 7 лет, тем более, прихорашиваться.
Но поднимать руку на женщину, извините.
А я имел в виду словом обличительным, исключительно, в лучших традициях дома строя. А сейчас мы прервемся. На минутку у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы вернемся к замечательному, очень теплому разговору, хоть и на не самую простую тему, со священником Дмитрием Богомоловым, клириком храма святителя Николая на Трех Горах в Москве.
Семейный час на радио «Вера».